Глава 15. На этот раз Мальверер сразу изволил нас заметить. Он восседал за письменным столом, заваленным бумагами, откинув свою большую косматую голову на спинку кресла. «Господи Боже, эти двое взяли за правило приносить мне дурные новости», — пророкотал он, едва мы вошли. «Не говорите только, что этот мерзавец Бродерик находится при последнем издыхании». Я принялся подробно повествовать обо всем произошедшем в замке. Во время моего рассказа Мальверер беспрестанно крутил в своих толстых волосатых пальцах кусок красного воска, предназначенного для запечатывания писем. Когда я смолк, он несколько раз провел рукой по своей окладистой бороде, словно причесывая ее невидимым гребнем. «Если все, что рассказал вам Редвинтер, правда, отравить арестанта совершенно невозможно», — заявил он наконец. «Лекарь уверен, что причина болезни Бродерика именно яд. У него нет в этом никаких сомнений. Впрочем, он собирался провести некоторые исследования. Думаю, что уже сегодня он сообщит нам об их результатах». «К черту исследования!» — рявкнул Мальверер. И лицо его исказило недовольная гримаса. «Прежде всего надо выяснить, мог ли кто-нибудь вчера проскользнуть мимо Редвинтера. Может, этот олух заснул?» «Вряд ли, сэр Уильям. Мастер Редвинтер относится к своим обязанностям с большим рвением». «Да, этого у него не отнимешь», — пробурчал Мальвер. «К тому же прежде отравитель должен был миновать караульное помещение, затем отпереть все двери, на которых висят надежные замки, и лишь потом каким-то способом заставить заключенного принять яд». «Значит, вы можете подтвердить, что этот чертов повар действительно служил осведомителем лорда Кромвеля?» — спросил Мальверер, обернувшись к Барку. «Он назвал имена, которые мне хорошо знакомы, сэр Уильям». Мальверер вновь схватил со стола кусок воска и сжал его так крепко, словно хотел выдавить из него правду. «Но как отрава оказалась в желудке негодяя? Как?» — пробормотал он и спросил, вперив меня изучающий взгляд. «Насколько я успел понять, господин законник, вы большой любитель разгадывать всякие головоломки». «Не стал бы этого утверждать, сэр». «Одно могу сказать, никто не мог проникнуть в камеру Бродерика без ведома Редвинтера». «Значит, нашим первым подозреваемым является Редвинтер», поджав губы, заключил Мальверер. «Этот человек отнюдь не вызывает у меня расположения, сэр, но все же я должен признать, вне всякого сомнения, он всецело предан архиепископу Кранмеру и реформам», заявил я после минутного колебания. «Подозревать его в содействии заговорщикам не имеет смысла». Мальверер нахмурился и принялся покусывать свой длинный желтый ноготь. «Я прикажу перевести Бродерика в аббатство Святой Марии», — заявил он, — «и Редвинтера вместе с ним. Здесь они будут под моим присмотром. Бродерика поместим в ту камеру, где содержался этот скверный мальчишка Грин. Выделим ему усиленную охрану. А начальником стражи я, пожалуй, назначу сержанта Ликона. Он производит впечатление смышленого парня. Кстати, я так понял, сам Бродерик ни словом не обмолвился о том, что с ним случилось». «Нет, сэр. Я подозреваю, ему все известно, он твердо вознамерил сохранить молчание». «Правда, он нес какую-то ерунду насчет того, что его отравил король, и я так и не мог понять, что он имел в виду, и воспринял это как бред». «Итак, сегодня же Бродерик будет здесь», — изрек Мальверер. «А в его прежнюю камеру в замке пусть поместят повара. Я проверю, каким образом этот пройдоха получил свое тепленькое местечко, а еще напишу архиепископу и спрошу, какого он мнения о Редвинтере. Надеюсь, вы ничего не сказали Редвинтеру о похищенных бумагах», — бросил он, смерив меня надменным взглядом. «Разумеется, нет. И никому другому тоже? Ни одной живой душе, как вы и приказали». «Я должен сообщить об этом случае тайному совету», — процедил Мальверер. «Король сейчас совсем близко, в Леконфилде. Съездить туда не займет много времени. Мне необходимо получить дальнейшие распоряжения. Мальверер откинулся на спинку кресла и уставился в окно. Пальцы его по-прежнему сжимали неподатливый кусок воска. Внезапно Мальверер в раздражении швырнул воск на стол, и тот с мягким стуком упал среди бумаг. «Хотел бы я знать, чьих рук это дело», — возопил он. «Порой мне кажется, все это происки какого-то бестелесного духа, который с легкостью проникает сквозь запертые замки и решетки. А завтра сюда прибывает король, а в скорости, возможно, пожалует и король Шотландии. Кстати, именно ради встречи монархов, которую до времени хранили в тайне, и соорудили все эти павильоны и шатры. Именно мне предстоит заботиться о безопасности высоких особ», — заявил он, не сводя с меня взгляда. «А королю, разумеется, придется не по нраву, если ему сообщат, что в замке Йорка творится черт знает что». «Да, только бестелесные духи здесь совершенно ни при чем», — усмехнулся я. «Злоумышленник, который запер нас в ризнице, был из плоти и крови. Я не имею даже отдаленного понятия о том, как он отравил Бродрика. Но, судя по всему, он свободно вхож как в замок, так и в аббатство. Вы знаете не хуже моего, что никого из посторонних в королевский особняк не пропустят. Вне всякого сомнения, злоумышленники относятся к числу здешних обитателей. Присутствие их в аббатстве ни у кого не вызывает удивления. Тем сильнее опасность, нависшая над королем. Но если кто-то замышляет причинить вред королю, неужели он стал бы до времени возбуждать всеобщую тревогу, совершая убийства и нападения на территории аббатства? Мальверер вновь погладил бороду и одобрительно кивнул. «А голова у вас неплохо варит, господин законник», — бросил он с коротким хриплым смешком. «Отдаю вам должное. Хотя вы проявили себя с самой скверной стороны, проворонив бумаги. Думаю, нам придется еще долго расхлебывать последствия вашей неосторожности, а сейчас вам лучше всего вернуться в Лондон. Вполне разделяю ваше мнение», — кивнул я. «Наверняка тот, кто огрел вас по голове, захочет вновь испытать ее на прочность. Но так или иначе, вы останетесь здесь до тех пор, пока я не получу каких-либо распоряжений на ваш счет. И будете продолжать присматривать за Бродриком». Порыв ветра задул в окно брызги дождя, и Мальверер раздраженно поморщился. «Мне сообщили, что король и королева прибудут сюда не верхом, а на носилках. Значит, они будут передвигаться медленнее, чем мы рассчитывали. Эллертон!» Позвал он клерка так оглушительно, что я едва не подскочил на месте. Когда тот вошел, Мальверер приказал ему седлать лошадь. «А вы прикажете сержанту Ликону подобрать людей, которым можно доверить охрану Бродрика», — обратился он к нам. «Для того, чтобы перевести его из замка, пусть возьмут повозку с высокими бортами. Да, и пусть накроют ее сверху какой-нибудь рогожей. Я не желаю, чтобы преступник любовался городом. Вы оба будете сопровождать их от камеры в замке до камеры в аббатстве. И помните, переселение арестанта следует держать в строжайшей тайне». Выйдя из конторы Мальверера, мы спустились по лестнице в холл. Здесь, среди новеньких гобеленов, расписных потолков и буфетов с золотой посудой, работали полотеры. Рьяно орудая щетками и тряпками, они наводили блеск на половицы, изгоняя прочь последние пылинки. У стены я заметил мастера Крейка, который сосредоточенно перебирал бумаги на своей письменной доске. Да, если в аббатстве есть человек, который беспрепятственно ходит повсюду, не привлекая внимания, это мой бывший однокашник, пронеслось у меня в голове. К тому же он может без труда добыть любые ключи, в том числе и ключи от церкви. «Добрый день, сэр», — приветствовал я Крейка. «Все готово к приему высоких гостей?» «Добрый день, мастер Шардлейк! Добрый день, молодой барок!» Мне показалось, что Крейг поглядел на нас с некоторым смущением. «Господи боже, сэр, какой огромный синяк!» «Это еще что? Бедный мой затылок пострадал куда сильнее!» «Сочувствую вам, сэр! Удалось выяснить, кто на вас напал?» «Пока нет. А как ваши дела?» «Это какой-то кошмар!» — испустил горестный вздох Крейг. «Сегодня я поднялся в 3 часа утра, и с тех пор у меня не выдалось ни одной свободной минуты.
Мастер Дерем, секретарь королевы, заявил, что заказал комнаты в лучшем трактире Йорка. Крейг схватил со своей доски пачку бумаг и потряс ею в воздухе. А сейчас выясняется, что он и не подумал этого сделать. От всей этой неразберихи у меня голова идет кругом.
Мастер Дерем — это такой долговязый хлыщ, разодетый как павлин. Вчера мы имели сомнительное удовольствие с ним встретиться.
Да, этот малый — отменный невежа. Но он друг детства королевы, и она пожелала сделать его своим секретарем. А королева всегда добивается того, чего хочет.
В вашем голосе звучит неодобрение, сэр.
Королева Кэтрин еще совсем дитя, и понятно, что в голове у нее ветер, — пожал плечами Крейг. Для высокого положения, которое ей выпало, она слишком молода и легкомысленна. Нрав у нее добрый, спору нет, но кроме нарядов и драгоценностей ее ровным счетом ничего не занимает. Впрочем, король от нее без ума.
«Вы знакомы с королевой?» — осведомился я.
«Нет», — покачал головой Крейг. «Я всего лишь видел ее несколько раз».
Согласно слухам, сторонники традиционных религиозных взглядов ожидали, что новый брак короля принесет им немалые выгоды. Однако все эти ожидания не оправдались.
«Ну, новая королева ничуть не похожа на Джейн Сеймур», — кивнул Крейг. «Она не станет украдкой нашептывать королю, что раньше все было лучше, чем сейчас. А вопросы религии ее ничуть не волнуют. По крайней мере, так говорят», — поспешно заключил Крейг, как видно, спохватившись, что зашел слишком далеко.
«Вы доверяете этому коротышке?» — осведомился Барак, когда мы вышли во двор. «У меня такое чувство, что здесь никто не заслуживает доверия». Порыв ледяного ветра, насквозь пропитанного дождевой моросью, заставил нас поплотнее закутаться в плащи. Во дворе царило смятение. Ветер снес один из трех шатров, превратив его в бесформенную кучу золотой парчи. Уже ничто не защищало от разгула стихии восхитительные дамасские шторы и роскошные ковры. Работники, выбиваясь из сил, пытались поднять шатер. Какой-то молодой человек, по всей вероятности королевский архитектор Лукас Хоренбаут, стоя чуть в стороне, сердито отдавал приказания. Он едва не запрыгал на месте от досады, увидев, как один из работников наступил на драгоценный гобелен и оставил на нем грязный след. Сержанта Ликона мы нашли в караульной. Сметливость и деловитость молодого солдата вновь произвели на меня самое отрадное впечатление. Узнав, что от него требуется, он без промедления отобрал несколько человек и приказал им приготовить повозку для узника. Пока шли приготовления, мы с Бараком сидели в сторожевой будке, наблюдая, как работники суетятся вокруг обрушившегося шатра. «Ох, не нравится мне этот Маливерер», — вздохнул Барак. «Не знаю почему, но он сразу не взлюбил нас. От него можно ждать любых неприятных неожиданностей. Он ведь из тех, кто всегда ищет козлов отпущения. И с него станется возложить на нас вину за те бесчинства, которые здесь творятся». «Вы правы, полагаю». Начал я и тут же осекся, ибо в комнату вошел сержант Ликон. «У нас небольшое затруднение», — сообщил он, убирая со лба промокшие белокурые волосы.
«Сэр, не поможет ли мастер Барак вытащить повозку? Во дворе такая грязь, что она застряла у складов».
Барак кивнул в знак согласия.
Сержант указал ему, куда надо идти, и мой помощник без колебания выскочил под проливной дождь.
«Я вижу, служебные дела постоянно сводят нас вместе, сержант», — с улыбкой заметил я. «Теперь мы оба будем охранять заключенного Бродерика».
«Да, сэр. Никогда прежде мне не приходилось иметь дело с арестантами».
«Насколько я помню, вы из Кента. А из какой его части?»
«Из Уэлтхэма». «Но родители мои приехали из деревни Ликон, что в нескольких милях оттуда».
«И именно поэтому вы носите фамилию Ликон? Насколько мне известно, после Великой Чумы многие люди перебрались в новые края, и только имена напоминают им о родных местах».
«Да, так произошло и с моей семьей».
«Я немного знаю Кент. Несколько лет назад я вел довольно запутанную тяжбу касательно определения границ земельного владения, расположенного поблизости от Эшфорда. Путаницы там было немало, и она изрядно усугублялась тем, что карты, предъявляемые сторонами, ничуть не соответствовали друг другу.
«Да, сэр, у вас, законников, работа на редкость трудная», — вздохнул молодой солдат. «Боюсь, мне тоже потребуется обратиться за помощью к вашим собратьям».
«А что, у вас какая-то тяжба?»
— спросил я с любопытством, взглянув на своего собеседника.
«Да, сэр. Может, вы дадите мне дельный совет?»
«Постараюсь, если это в моих силах». «Понимаете, у моих родителей есть ферма. Земля принадлежала нашей семье на протяжении нескольких поколений. Когда-то давным-давно местный монастырь передал ее во владение моим предкам. С тех пор прошло более 100 лет. Но после того, как монастырь уничтожили, новый землевладелец заявил, что наш участок принадлежит ему. По его словам, дар монастыря более не имеет законной силы».
«Вы себе не представляете, как много подобных споров возникло после упразднения монастырей», — заметил я, сочувственно кивнув. «Нередко документы, подтверждающие право той или иной стороны на владение землями, утеряны, и принять решение чрезвычайно трудно. Но если семья ваша владела землей на протяжении 100 лет, впрочем, я не могу ничего посоветовать до тех пор, пока я не посмотрю бумаги. Новым владельцам монастырские земли и так достались за бесценок, но им этого мало, и они хотят захапать чужое».
«Как говорится, аппетит приходит во время еды», — усмехнулся я.
«Скажите, ваши родители уже обращались к стряпчему?»
«Нет.
Для этого они слишком бедны. Мой дядя помогает им, чем может. По крайней мере, в отличие от них, он умеет читать. Мне очень жаль, что я так далеко и ничем не могу помочь».
«Будем надеяться, что дело примет благоприятный для них оборот», — сказал я и, вспомнив о ферме своего отца, прикусил губу. Я тоже был слишком далеко, чтобы помочь ему советом, и в результате отец получил закладную на грабительских условиях, о которых стыдился мне сказать.
«Желаю вам удачи», — произнес я.
В следующее мгновение в голову пришла внезапная мысль, от которой у меня перехватило дыхание.
«Вы вспомнили о чем-то неприятном?» — спросил наблюдательный сержант.
«Нет, у меня всего лишь разболелась шея», — поспешно ответил я.
В голове у меня крутилось одно имя, всплывшее из глубин моей памяти благодаря разговору о Кенте. Тяжба, которую я занимался, касалась земель, расположенных в округе под названием Брейбурн. Вполне вероятно, что, превратившись в фамилию, оно стало звучать как Блейбурн.
К воротам подъехала громоздкая повозка с высокими бортами, запряженная парой лошадей. Мы с сержантом вышли из караульной и присоединились к бараку и полдюжине солдат, вооруженных копьями. Копьями этими им то и дело приходилось потрясать, разгоняя толпу, ибо, несмотря на дождь и ветер, на улицах города было не протолкнуться. Как видно, возбуждение, связанное со скорым прибытием короля, не давало горожанам сидеть дома. Сообщая Редвинтеру о приказе Мальверера перевести арестанта в аббатство, я ожидал новые вспышки гнева. Однако, хотя в глазах тюремщика мелькнули злобные огоньки, он всего лишь молча кивнул. По просьбе Ликона он отстегнул длинную цепь, которой узник был прикован к стене. Впрочем, запястья Бродерика оставались закованными в кандалы. Возня с цепями заставила дремавшего узника пробудиться и со стоном открыть глаза. Вид у него по-прежнему был больной и слабый. Когда он увидел вооруженных солдат, обступивших его койку, лицо его исказило гримаса ужаса.
«Вас переводят в аббатство Святой Марии», — поспешил я успокоить Бродерика. «Это делается в интересах вашей безопасности». Губы узника тронула горькая улыбка, но он не проронил ни слова. Когда Бродерик спускался по ступенькам, я увидел, что шагает он до крайности неуверенно. Как видно, он отвык ходить за время своего заключения. Не без удивления я отметил также, что ростом он невелик, пожалуй, даже уступает мне. Оказавшись на воздухе, он на миг остановился, подставив лицо дождю и ветру. Взгляд его был неотрывно устремлен на небо, затянутое свинцовыми тучами. Несколько раз, вдохнув полной грудью, он внезапно покачнулся. Как видно, от свежего воздуха у него закружилась голова.
«Осторожно!» — — сказал я, а один из солдат поддержал Бродрика. Тот посмотрел на скелет своего друга Роберта Эска, качавшийся на ветру, и губы его вновь искривились в горькой улыбке. «Вам известно, кто вас отравил?» — в полголоса спросил я, приблизившись к арестанту. «Король Генрих? Кто же еще?» — ответил тот со слабым смехом. Мне оставалось лишь пожать плечами. «Отведите его в повозку», — распорядился я. «А то, чего доброго, он подхватит лихорадку». Бродерик, бледный как полотно, был явно близок к тому, чтобы потерять сознание. Солдаты помогли ему забраться в повозку, на дне которой лежало несколько подушек. Повозка насквозь пропахла яблоками, и этот уютный запах странно противоречил мрачной миссии, которую ей предстояло осуществить ныне. Выполняя приказ Мальверера, солдаты накрыли повозку большим куском рогожи, дабы арестант не мог смотреть на город. И мы двинулись назад в аббатство. Полагаю, встречные зеваки были уверены, что солдаты сопровождают повозку с какими-либо предметами роскоши, предназначенными для услаждения королевской свиты. Любопытно, зная они, что под грубой рогожей скрывается заговорщик Бродрик, попытался бы хоть кто-нибудь освободить его? Спрашивал я себя, глядя на косматые тучи.